«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Смоленский областной суд отменил приговор в отношении активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой и отправил дело на новое рассмотрение. В конце декабря за хранение и распространение наркотиков Осипову приговорили к 10 годам лишения свободы. Сама подсудимая и ее адвокаты заявляют о невиновности и настаивают на том, что обвинение основано на сфальсифицированных доказательствах. Есть основания полагать, что дело было сфабриковано с тем, чтобы оказать давление на мужа Осиповой, члена исполкома «Другой России» Сергея Фомченкова. Пока ни доводы защиты о состоянии здоровья Осиповой, ни наличие 6-летней дочери не убедили судьи изменить ей меру пресечения. Дело Таисии Осиповой в свое время вышло на уровень президента России, о нем Дмитрию Медведеву стало известно во время встречи со студентами факультета журналистики МГУ. Тогда президент заявил, что считает приговор слишком суровым и готов просить прокуратуру еще раз разобраться в этом деле. По мнению Дмитрия Медведева, 10-летний срок заключения для матери с маленьким ребенком излишне суров. О том, станет ли отмена приговора Таисии Осиповой победой борцов за свободу политзаключенных, мы беседуем с Геннадием Гудковым, депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», он у нас на прямой телефонной связи, и Олегом Гироваловым, председателем Московской студенческой корпорации «Журфак», организатором встречи президента Медведева со студентами «Журфака» МГУ. Он находится в нашей студии. Первый вопрос Геннадию Гудкову. Добрый вечер, Геннадий Владимирович.
Вечер.
Как, по-вашему, насколько эффективным оказалась вот эта идея с составлением списка? И считаете ли вы приговор Смоленского суда первой реакцией на него?
Мне сложно сказать. Дело в том, что я сам непосредственно не занимался списком. Занимались правозащитники, адвокаты, общественные организации. Ну, хочется надеяться, конечно, на лучшее, что какая-то есть реакция. Хотя бывает так, что пока мы несли список, один человек из этого списка уже был освобожден. Это говорит только о том, что в России, к сожалению, существуют очень порочные системы, при которой любой может оказаться практически любой за решеткой, даже если он ничего не совершал. Безусловно, прямую политзаключенных в России нет по тем политическим статьям, но мне известна масса случаев, когда люди за критику власти удосуживаются заведения уголовного дела и даже осуждения. Ну, самый яркий последний пример, это тот же военный, сейчас не помню его фамилию, который рассказал всему миру, как маскируются собачьи консервы под тушенку. Он тут же немедленно был признан уголовным преступником, на него было заведено дело, и, по-моему, он даже закончил каким-то резолютивным переговором, в котором он получил какой-то срок. Ну, возьмем там майора Дымовского, я там не знаю, кто прав, кто виноват, но тут же его, ну, после видеообращения его тут же заведено уголовное дело, и тут же, так сказать, пошло, как говорится, следствие пошло. Поэтому таких примеров очень много. Я просто беру самые такие, которые на слуху и, в общем-то, всем известны.
К нашему разговору подключился бывший советский политзаключенный Владимир Буковский. Добрый вечер, Владимир Константинович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, насколько эффективна такая форма борьбы за свободу политзаключенных, как составление списков политзаключенных, вот в частности российских, которые были переданы президенту?
В принципе, это первое, как бы, нужное дело. Это начало, этого недостаточно. Но это, как бы, базисная вещь. Вот скажу вам, как бы, из истории вопроса, когда Горбачева Запад заставил освобождать политзаключенных, а он, надо сказать, делал это крайне неохотно и на всяких условиях, обещаниях там и прочее. Это теперь все говорят, Горбачев освободил политзаключенных. Ничего подобного. Из него их выдавливали. Так вот, в конечном итоге освободили всех тех, кто был в списках на Западе. Понимаете? А кто вот у нас не был в списках, вот их потом приходилось разыскивать, доставать, отдельно что-то делать. Так что это базисная вещь, с нее начинается дело.
Вопрос Олегу Гировалову, организатору встречи президента Медведева со студентами журфака МГУ. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Как удалось поднять тему дела Таисии Осиповой на вот такой встрече на таком высоком уровне?
Я, наверное, хотел бы вспомнить, как студентка наша задала этот вопрос. Она встала и задала президенту следующий вопрос. Я хотела бы поднять тему Таисии Осиповой. Знаете ли вы, кто это? Дмитрий Анатольевич был извещен о том, кто это. И, в принципе, эта фигура ему была знакома. То есть, наверное, это говорит о том, что за делом Таисии Осиповой Дмитрий Анатольевич следил. Мне кажется, это тоже очень важно отметить. И тогда наша студентка задала ему вопрос. Не считает ли он это дело политически мотивированным? И не считает ли он, что, наверное, нужно пересмотреть это дело и взять это дело, да, взять этот случай президенту под свой личный контроль? И мы видим, что президент очень часто в последнее время берет какие-то резонансные случаи, резонансные проблемы под свой личный контроль. И мне кажется, что вот поселок Речник – яркое тому подтверждение. И тогда, вот как вы сказали чуть ранее, президент сказал, что... Да, он считает, что, наверное, очень много дали этой девушке лет, да еще и тяжело больной. Вот. Поэтому мне кажется, здесь очень интересен такой случай, связанный с тем, что возможность задать такой вопрос была одна из 200, по сути, да, в аудитории сидело 200 человек. И так действительно, наверное, сошлись звезды, что именно президент указал на эту девушку, и она смогла поднять эту тему, и в итоге мы видим ее развитие сегодня.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, станет ли отмена приговора Таисии Осиповой победой борцов за свободу политзаключенных, мы беседуем с Геннадием Гудковым, депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», Владимиром Буковским, бывшим советским политзаключенным, они у нас на прямой телефонной связи, и Олегом Герваловым, председателем Московской студенческой корпорации «Журфак». Он находится в нашей студии. Эдуард Лимонов, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», считает отмену приговора Осиповой несомненным успехом.
Это лучше, чем было, разумеется. Но мы не знаем, что решит районный суд теперь. Она осталась под стражей. Она уже сидит где-то 15 месяцев. И представить себе, что ее оправдают в районном суде, я вот как-то не могу, потому что тогда придется судить следователей, которые все это сфальсифицировали. То есть, вероятнее всего, ей все-таки как минимум дадут отсиженное. Но, разумеется, это следствие сильнейшего давления общества на власть. И, конечно, «Другая Россия» начали это. Помните, все прошлое лето выходили на Лубянскую площадь к Соловецкому камню и бывали задержаны ежедневно там до 50 человек. И все это потом помощь правозащитников, определенная помощь части либералов, которые наконец поняли, что дело сфальсифицировано. И все это вот в результате все-таки какие-то дало плоды и заставило даже Медведева ответить на вопрос, когда он был в университете на факультете журналистики.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что отмену приговора Таисии Осиповой мы обсуждаем с Геннадием Гудковым, депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», Владимиром Буковским, бывшим советским политзаключенным, и Олегом Герваловым, студентом студентом журфака и организатором встречи президента Медведева со студентами журфака МГУ. Он в нашей студии. Вопрос Геннадию Гудкову. А какой вы видели механизм освобождения политзаключенных, когда составляли список для подачи в Кремль?
Ну, я просто еще раз повторю, что я не участвовал в составлении списка. Мне было поручено этот список передать в Кремль, чтобы он дошел до внимания президента и так далее. Что я, в общем-то, и сделал, состыковавшись с господином Федотовым, который входит в состав администрации и отвечает у президента за этот важный аспект работы. Ну, не в том, в том числе, хотя у него там более широкие полномочия. Поэтому вот мне сложно сказать, как составлялся этот список. Наверное, он составлялся в связи с явной, так сказать, несоизмеримостью обвинений и приговоров. Вот поэтому мне кажется, что сегодня этот список мог быть значительно шире, значительно больше. Но и мы рассчитывали, что этот список будет рассмотрен коллегиально. Мы понимаем, что там адвокаты и общественники, которые работали, правозащитники, по этому списку это не истина в последней инстанции, поэтому мы, в принципе, рассчитывали и рассчитываем, что по этому вопросу будет ну, какое-то изучение более глубокое этих вопросов, предположим, со стороны Генеральной прокуратуры, где будут выделены наиболее опытные сотрудники, которые смогут сделать заключение. По некоторым делам там, в общем, совершенно очевидный вывод можно сделать, даже как бы глубоко не вдаваясь в материю, там совершенно очевидной, избыточной, скажем, там, жесткости или надуманности обвинений. По некоторым делам действительно там можно прибегать к механизму помилования. Президента есть такое право. И об этом тоже написано в том письме, которое поступило вместе с этим списком. То есть не только вот там пересмотр дела, но и факт помилования. Допустим, речь идет там о ряде людей, которые могли бы таким правом воспользоваться.
Вопрос Владимиру Буковскому. Вот президент, говоря о деле ЮКОСа, Ходорковский и Лебедев также в этом списке, говорил, что для того, чтобы их помиловать, ему нужно получить их прошение с признанием вины. Как по-вашему, вот и по вашему опыту, требовали ли это раньше в советские времена?
Да, конечно. В наше время это было, кстати, гораздо четче в законе, чем сегодня. Сегодня, как я понимаю, закон изменен, и, в принципе, помилование не требует личного прошения лица, судьбу которого рассматривают. А раньше это было однозначно, это не могло быть иначе. Я хотел бы немножко, я как бы поздно подключился, небольшую справку дать, историческую, как бы, потому что я заметил на интернете большой дебат пошел насчет того, вот что такое, кто такой политзаключенный, и даже такие заявления я видел, что вот в советское время были политзаключенные, а сегодня их нет. Но прежде всего, в советское время, в мое советское время, не было политзаключенных официально признано. Мы все считались так называемыми особо опасными государственными преступниками. И все статьи, вот те, которые мы теперь понимаем как политические, они входили в эту главу кодекса «Особо опасные государственные преступления». И советская власть, ее пропаганда всегда яростно отрицала наличие у нас политзаключенных. И поэтому я, когда меня обменяли, первое мое заявление в Цюрихе, оно начиналось со слов. Таким образом, официально Советский Союз признает у него наличие политзаключенных. Понимаете? То есть названия этого не было. Последний раз официально в советских законах использовалось понятие политзаключенных в 20-е годы. В конце 20-х годов это переменилось. А до этого сидели там меньшевики, эсеры, они официально считались политзаключенными, анархисты. Вот. А потом они это понятие отменили. Общество, как мы помним, стало бесклассовым по заявлению товарища Сталина. Социализм победил, а потому политзаключенных быть уже не может. Нет классов. В обществе, стало быть, нет политических сил эти классы представлять. Но это все марксистская догма.
К нашему разговору подключился Сергей Фомченков, активист «Другой России», муж осужденной Таисии Осиповой. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, считаете ли вы первым успехом сегодняшний приговор и какая предшествовала ему акция с участием автомобилистов, стартовавших из Москвы?
Да, несомненно, это можно считать успехом. То, чего мы добирались очень долго, что сторона обвинения фактически признала сфабрикованность приговора, и прокурор вдруг резко запросил 4 года лишения свободы вместо 13, которую запрашивал еще недавно совсем другой прокурор. Общественное внимание к этому делу именно и, я думаю, подтолкнуло к тому, что сторона обвинения стала признавать то, что процесс предстоящий сфабрикован. Автопробег из Москвы принял участие не менее 60 человек, которые на своих автомобилях добрались до Смоленска, присутствовали в зале суда, даже получилось так, что зал суда был битком, и не все попали. И, несомненно, вот это общественное внимание к процессу и повлияло, я думаю, в том числе на решение, которое вынес сегодня суд, отменить приговор. Но одновременно до конца радоваться не стоит, потому что они не освободили Таисию, хотя вот подписку о невыезде, чтобы она следующий судебный процесс встречала на свободе. И получается, что она продолжает мучиться в тюрьме, и приговор отменен, она невиновна, год и 3 месяца находится под стражей, и пытка для нее продолжается.
Как вы считаете, повлияла ли позиция президента Медведева, который пообещал студентам журфака разобраться в этом деле?
Я думаю, повлияло общее общественное внимание, прикованное к этому делу. В данном случае президент Медведев лишь был жертвой этого общественного внимания. Его врасплох застали студентки журфака, и он проговорился о том, что он в курсе этого дела, и скорее всего, связано даже не с позицией президента Медведева, а связано с тем, что 4 марта у нас Путин хочет перебраться и хочет изобразить пока из себя либерала и успокоит общественность тем, что, видите, вот переговор вроде бы будет пересмотрен, а что будет дальше, неизвестно, что после выборов Путина может быть всякое.
Есть ли надежда доказать, что дело было сфабриковано с тем, чтобы оказать давление на вас?
Я думаю, тоже доказано. Наверное, российский суд никогда это официально не признает, но сама позиция прокуратуры, которая все основные обвинения сняла и переквалифицировала, говорит о том, что они признают, конечно же, по российским меркам правосудия, они признают то, что дело было сфабриковано. А никогда вслух они не скажут, что сотрудники милиции, полиции подкинули наркотики. Так не скажут. Ну, по остальным обстоятельствам фактически ясно, что он сфабрикован, они это подтвердили.
Когда следующий этап этой истории?
А теперь не ясно. Временно продлили меру пресечения на месяц, но это просто временно техническая мера, потому что дальше дело поступает обратно в районный суд, и районный суд уже принимает в дальнейшем решение о продлении меры пресечения и о назначении судебного заседания. Я думаю, однозначно судебное заседание будет уже после выборов Путина, и, соответственно, мы об этом узнаем, сообщим.
Спасибо. Вопрос Олегу Гервалову, организатору встречи президента Медведева со студентами журфака МГУ. Как, по-вашему, показал ли это случай, что власть способна услышать общественное мнение?
Вы знаете, мне кажется, наоборот, вся эта ситуация и весь этот случай, он демонстрирует только крах этой системы и показывает, что, наверное, настолько нашу страну разъела коррупция, что для того, чтобы решить конкретный вопрос, нужно непременно вмешиваться президенту. Это, на мой взгляд, явный показатель того, что вся система гнила, и каждый раз мы не сможем обращаться к президенту, или что, такие встречи студентов журфака с президентом надо устраивать каждый месяц, чтобы у нас хоть что-то в стране двигалось дальше. И вы обратите внимание, какая интересная ситуация. Таисию не отпускают, а на наших глазах совсем недавно отпускают преступника Расула Мирзаева. Любопытно. Как так получается, да? Тяжелобольную женщину не могут выпустить, а преступника, убившего человека специально, отпускают, по сути, под залог 100 тысяч рублей. Мне кажется, тоже это такой интересный случай, над которым надо задуматься и поразмышлять. Почему так происходит?
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер всем гостям,
которые
в эфире. И у меня вот Быковскому и Геннадию Гудкову вопрос. Первый вопрос. Не кажется ли вам, что это просто такая маленькая разводочка, ну, чтобы успокоиться, ну, вот показать, видите, мы ведь умеем быть добрыми, что бы оно не так. И второй вопрос. Вот на ваш взгляд, и вам вот когда начало чувствоваться, что мы начинаем катиться не туда? Вот думали ли вы в 90-х, что мы от плохого придем еще к худшему, вот как оно. И лично Геннадию Гудкову большое спасибо за все, что он делает. Мудрейший, умнейший человек, всегда его с удовольствием слушаю на всех волнах, во всех телевизорах. Благодарю за ответы.
Вопрос Геннадия Гудкова. Как по-вашему, создает ли вот происходящее иллюзию существования в России правового государства?
Я думаю, что сейчас иллюзиями никого не обманешь. Но в любом случае какие-то движения в этом движке все равно не позитивные. Они решают хоть частичный, хоть небольшой кусочек какой-то важной задачи. В любом случае. Ну, вот я бы так сказал. Я даже не связываю решение сейчас суда с этим списком. Хотя, может быть, и есть какая-то связь. Наши суды, к сожалению, все-таки очень сильно ангажированы, очень чувствительно реагируют на колебания политической конъюнктуры, а может быть, даже какие-то там поручения, указания или намеки сверху. Не исключаю, что это так. Ну, еще раз говорю, что, конечно, какие-то частичные задачи могут быть решены, но до того, когда будет работать системно, допустим, там будет работать группа системно по пересмотру дела, или там, допустим, по помилованию и так далее, до этого еще, мне кажется, очень далеко.
Вопрос Владимиру Буковскому. Что бы вас заставило поверить в искренность кремлевских обитателей, покончить с существованием, что ли, такой категории, как узники совести в России?
Ну, ничто бы меня не заставило. Да и они таких обещаний не давали, заметьте. Это один конкретный случай, по поводу которого общество достаточно много сделало протестов, давлений и так далее, использовали все моменты. И говорить о торжестве правосудия в результате одного этого случая все-таки никак не придет, не приходится. Я согласен с предыдущими участниками. Это может очень быть связано просто с предвыборной как бы атмосферой и прочее. А в принципе, просто надо сделать нам выводы из этого и продолжать кампанию, усиливать кампанию за освобождение политзаключенных и необоснованно осужденных людей, даже если они не политзаключенные. Вот, и это нужно развивать.
Вопрос Сергея Фомченкова. Кто еще из ваших единомышленников остается в заключении по политическим мотивам?
У нас по политическим мотивам сейчас сидят 9 человек. Среди них самое известное – это ребята по Манежному делу, которые сделали крайними за события на Манежной площади. Игорь Березюк, Кирилл Унчук, Руслан Хубаев. И это дело достаточно знаковое в том плане, что российская власть испугалась выступления людей и решила свой испуг спрятать за тем, что закрыл активистов другой России. Самый большой срок получил Игорь Березюк, 5,5 лет лишения свободы. Вина их абсолютно не доказана, и дело сфабриковано. Тем не менее, ребята находятся в тюрьме и ждут кассации сейчас.
Чем вы объясняете репрессии против активистов вашего движения?
Ну, достаточно легко объясняем. Партия «Другая Россия» всегда занимала принципиальную позицию против Путина. Еще в 2000 году, незадолго до избрания Путина на первый срок, активисты, туда еще не запрещенные партии НБП, под руководством Дарлима, вышли на акцию протеста против того, что Ельцин назначил фактически Путина своим преемником, и его лозунг был «Того же самодержавия и престола наследия». Спустя много лет этот лозунг поддержали все люди, думающие политически в стране, но нацболы тогда были первые, кто вышел с этим лозунгом.
Да, и напомните еще эпизод конфликта Таисии с вашим губернатором.
Да, Таисия еще в 2003 году губернатора Смоленской области Маслова отхлестала гвоздиками по лицу. И губернатор был выходец из структур ФСБ, он возглавлял управление Смоленской ФСБ, и при нем бандитизм в Смоленске расцвел пышным светом, а он сам Маслов был ставленником именно путинской системы, когда было можно силовиков привести во власть. И я думаю, антиэкстремисты в Смоленске, конечно, не простили Таисе этот эпизод. И довольно мотивом для них в этом деле было, конечно же, наказать Таисе за тот случай.
Напомню, что отмену приговора Таисе Осиповой мы обсуждаем с ее супругом Сергеем Фомченко, активистом «Другой России», Владимиром Буковским, бывшим советским политзаключенным, Геннадием Гудковым, членом Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутатом от фракции «Справедливая Россия». Они у нас на прямой телефонной связи. И в студии нашей Олег Гервалов, представитель Московской студенческой корпорации «Журфак», организатор встречи президента Медведева со студентами «Журфака» МГУ. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На границе Чечни и Дагестана в бою убиты 4 военнослужащих. Бой в Ножа-Юртовском районе Чечни продолжается. По предварительным данным, потери есть и среди боевиков. В Смоленский областной суд отменил сегодня приговор активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, осужденной на 10 лет колонии по обвинению в торговле наркотиками. Дело направлено на новое рассмотрение. Пресненская прокуратура отменила вызов главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Ранее сообщалось, что в прокуратуре от Венедиктова хотели объяснений по поводу соответствия устава радиостанции Трудовому кодексу. Московские власти разрешили сторонникам Владимира Путина провести 23 февраля акцию в его поддержку с участием 100 тысяч человек. Это вдвое меньше заявленного количества. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров выразил удивление тем, как проходила в среду встреча президента Дмитрия Медведева с лидерами политических партий. Прохоров считает, что формат встречи в Кремле еще раз подтвердил монопольное положение парламентских партий. Власти Ирана объявили, что начали загрузку ядерного топлива в тегеранский исследовательский реактор. На церемонии присутствовал президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Президент Сирии Башар Асад назначил на 26 февраля референдум по новой конституции страны, где почти год не прекращаются беспорядки и погибли тысячи людей. Сирийский посол в России Рияд Хаддад исключил возможность отставки Асада и заявил, что Дамаск категорически против ввода в страну международных миротворцев. Греция не в состоянии производить новые сокращения госрасходов, так как социальная обстановка в стране на грани взрыва, заявил министр общественного правопорядка Костас Папуцис. Вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что дело Таисии Осиповой обсуждаем с ее супругом, оппозиционером Сергеем Фомченковым, Владимиром Буковским, бывшим советским политзаключенным, депутатом от «Справедливой России» Геннадием Гудковым и Олегом Герваловым, студентом журфака МГУ. Вопрос Олегу. Как по-вашему, доказала ли вот эта история пересмотра приговора Таисии Осиповой эффективность прямого диалога президента с гражданским обществом, в частности, с вашими активистами?
Ну, я, как говорил раньше, так и могу повторить сегодня, мы создали прецедент, и мы именно инициировали разговор, диалог власти и общества. И мне кажется, мы донесли главную мысль до президента, что встречаться надо не только со своими сторонниками, которые его будут хвалить, поддерживать и говорить ему о том, какой правильный курс он ведет, но надо встречаться и с людьми, которые просто трезво смотрят на происходящее в городе, на происходящее в стране. И, наверное, чем больше будет таких встреч, и чем, наверное, больше будет вот эта моральная готовность наших лидеров встречаться не только там с лизоблюдами, со своими там сторонниками, людьми, которые их поддерживают, но и просто с обществом, с людьми, которые просто наблюдают первых лиц государства изо дня в день по телевизору, считают о них. Но в то же время имеют свое мнение, и это свое мнение у них вот иногда появляется возможность высказать. И, как говорил Троцкий, студенчество – это барометр революции. Да, и, наверное, вот этот барометр, он постоянно показывает вот эту температуру, да, вот то вверх, то вниз. Вот эта шкала, она постоянно изменчивая, она текущая. Вот. Но в то же время мы видим сегодня, что революции никто не хочет, и вот наши последние даже митинги показали, что люди к этому не готовы. Но в то же время, если люди не хотят революции, мы предлагаем им иной путь. Вот, пожалуйста, диалог власти и общества. Давайте будем его инициировать сами.
Правозащитник Валерий Борщев, член Московской хельсинской группы, признает успехом результат, достигнутый благодаря давлению общества.
Я думаю, что это успех, потому что, в принципе, когда же Медведев был на факультете журналистики, ему там студенты стали задавать по этому делу вопросы, он сказал, что я действительно считаю, что это слишком большой срок, и что попросил генерального прокурора заняться этим. Я думаю, что вот внимание общества к этому делу, оно сыграло свою роль, и тут, в общем-то, президент отреагировал именно потому, что со стороны общества было давление. Его, конечно, надо оправдать, это несомненно, но вряд ли они на это пойдут, а вот если даже ей 4 года дадут, то она может через 1.5 года выйти по УДО, да даже через год может выйти по УДО, она же почти год в СИЗО, ну, 1.5 года, это 1.5 года ей, и все, и она выйдет по УДО, так что это продвижение.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к депутату Гудкову. Господин Гудков, вот смотрите, менты одному пистолет, другому какие-то взрывчатые вещества подкинут, третьему наркоту, а по городам-то и весим-то это не с числа этому. Почему у нас так происходит-то? Вы возьмите и инициируйте закон против этого. Вы свое имя в веках прославите. Сделайте это, пожалуйста. Спасибо вам.
Да, Геннадий Владимирович у нас отлучился в командировку. Мы переадресуем вопрос Владимиру Буковскому. Как в ваши времена подбрасывали ли под следственным компромат или вещдоки, как это сделали, судя по всему, в отношении Таисии Осиповой?
Ну, такое случалось и раньше, но я скажу, что последние вот 10 лет это расцвело просто пышным цветом. Это стало самым распространенным приемом ФСБ, милиции, полиции, вот этого. И это просто стало настолько типовым,
что, конечно, уже и суды должны на это обратить внимание. Ну, скажем, вот у Михаила Трепашкина в деле, там, ему подбросили несколько разнокалиберных патронов, что само по себе абсолютная нелепость, да, зачем человеку разнокалиберные патроны. Причем набор этот уже бы кочевал из одного дела в другой. То есть они как бы не особенно заботятся о правдоподобии и примерно те же самые патроны подсовывают разным людям. И предложение звонившего в том, чтобы принять какой-то закон на эту тему, здесь очень трудно найти такой закон, такую формулировку, которая бы позволила дискриминировать между реальными там наркотиками и подброшенными. Конечно, можно запретить, но ведь это никто не делает открыто. Но вы запретите подбрасывать наркотики. Их будут продолжать подбрасывать и говорить, нет, мы их нашли. Понимаете? То есть юридически я не уверен, что это возможно решить на законодательном уровне. Проблема в том, что нет правосудия в стране. Вы посмотрите, процент оправданных в судах за год где-то меньше 1%, где-то 0,3% от всех дел. Но это просто уже само по себе показатель того, что никакого правосудия в стране нет. Не может быть такой низкий процент неправильных дел. Он, конечно, гораздо выше. То есть нужно менять систему правосудия. Нужно вводить опять независимость судей. То, что было поломано именно в путинское правление. Нужно опять добиваться того, чтобы суды могли быть и независимы, и гарантированы. И чтобы на них никакое давление административное производиться не могло. Вот о чем надо заботиться. А конкретно запретить подбрасывать, это смешно. Запрещено воровать, запрещено убивать, однако и то, и другое происходит каждый день.
Вопрос Сергея Фомченко. Какие факты указывают на то, что улики, судя по всему, были Таисии подброшены?
На это указывает, начиная с того, что дело вели от начала до конца сотрудники Центра полиции и экстремизму, а все дело основано только на показаниях, письменных показаниях этих оперативников и девочек, которые состоят в движении Прокремлевского «Наша» и «Молодая гвардия Единой России». А все другие объективные факты все дело – это распечатки переговоров, телефонных, тех самых понятых, видеозапись обыска, прямо указывает на то, что все прошло с нарушением закона, и оперативник, допустим, который якобы изымал наркотики, находился в том месте в кухне один, это, видимо, на видеозаписи, понятые, Таисия и все остальные свидетели в доме находились в комнате, и это 100% доказательство невиновности Таисии, а телефонные сведения понятых прямо указывают, что их не могло находиться в то время, когда якобы оформлялись акты контрольных закупок, и фактически это признал и судья в приговоре, и даже сегодня прокурор, который выступал, попросил 2 эпизода отменить, как недоказанные. То есть они согласились с тем, что эпизоды сфабрикованы.
Слушаю вопрос москвича Вадима.
У меня вопрос к Владимиру Буковскому. Вот в свое время Солженицын с супругой создали фонд в поддержку политзаключенных советских. Оказывается, у нас в России тоже есть политзаключенные. И есть полно политзаключенных в Белоруссии. Но почему-то этот фонд не действует. Не могли бы вы как-то его активизировать? Тогда был бы больше резонанс.
Слово, Владимир. Вы знаете, фонд существовал и очень помогал в наше время. Но, как я понял от Солженицына и особенно от его супруги, он кончился. И дело в том, что деньги на этот фонд дал сам Солженицын. Он туда положил все свои доходы от книги «Архипелаг ГУЛАГ». Вот. И хотя деньги были большие, но не бесконечные. И, в общем, где-то уже к середине 90-х, к концу 90-х, этот фонд иссяк. Просто у них нет больше денег. Эту традицию хорошо бы продолжить. Если найдутся новые доноры, которые в тот же фонд, скажем, дадут деньги, я не знаю, я не говорил с Натальей Дмитриевной, может, она и не хочет продолжать работу этого фонда, но в принципе, или новый создать такой фонд, обязательно нужно в России. Да, появились политзаключенные, и появились не сегодня, появились уже лет 10 назад, а то и больше. И этим надо заниматься, общество должно быть готово как-то помогать их семьям, им самим и так далее.
Давайте Сергея Фомченко спросим, какую-нибудь вы получаете помощь в такой тяжелой ситуации? Оказывает кто-то в вашей семье, можно не называть конкретно, но в принципе?
Нет, для Таити, конечно, оказывают помощь и простые граждане, и на митинги деньги собираются, и Союз Содействия Политзаключенным, и арт-группа «Война» помогает деньгами, и все наши ребята скидываются. То, на самом деле, какая-то помощь указывается, но это не имеет системного характера, нет какого-то единого фонда. Я на самом деле согласен, да, наверное, с точки зрения поддержки политзаключенных нужно иметь какой-то единый, может быть, и фонд, и ситуация в стране, она вряд ли будет улучшаться с переизбранием Путина. Ну, пока худо-бедно российское общество все-таки, оно сердобольно, оно знает, что такое политзаключенные, и помогает.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, у нас в день жертв политических репрессий считают имена только сталинских политзаключенных. Считаете ли вы, что это несправедливым, что читать имена нынешних политзаключенных, пока ничего до этого не нас. И второе. Скажите, пожалуйста, вот дела с политзаключенными и практическая попытка с уничтожением радиостанции «Эхо Москвы», они как-то связаны между друг другом? И я еще все-таки прошу ответить на вопрос относительно, не пора ли читать имена нынешних политзаключенных у Соловецкого камня 30 ноября каждого года. Вот такой вопрос у меня есть. Спасибо.
Да, 30 октября, день политзаключенного. Слово Владимиру Буковскому. Следует ли отдельным списком читать тех, кто до сих пор является узниками совести?
Ну, вы знаете, я не организатор этого мероприятия, я к нему отношения никакого не имею. Это делает общество «Мемориал», который в основном занимается вот сохранением памяти о сталинских репрессиях. Они не читают, кстати, и наших имен, то есть после сталинских заключенных, поскольку у них такая вот целевая программа. Стоит ли им ее расширить? Ну, не знаю, может быть, это дело организаторов. В принципе, где-то эти имена надо придавать гласности, безусловно, я согласен со звонившим.
Вопрос Олегу Гервалову. Вот рассказывал Сергей Фомченков о том, что понятыми были активистские движения наши. Как, по-вашему, сильно ли расколото современное студенчество? И сначала, как известно, президент встречался на вашей территории с активистами движения «Наши». А в какой пропорции делится на прокремлевскую молодежь и активистов, условно говоря, движение «Болотной»?
Знаете, мне сложно говорить, наверное, за все студенчество, за все молодое сообщество. Я скажу о том, какая ситуация у нас на журфаке. Я скажу откровенно. Сказать о том, что ты поддерживаешь правящую партию и сказать о том, что ты поддерживаешь организацию или наши, организацию или молодая гвардия, это просто дурной тон. Сказать об этом, продемонстрировать свою какую-то, наверное, может быть, где-то непрофессиональную компетентность и показать себя не с лучшей стороны. Вот. Ну, если честно, у нас, к сожалению, среди студентов есть активные участники вот этой, наверное, пропаганды, правильно так сказать, которые рассказывают о том, почему надо голосовать за Путина, и все это похоже на какой-то фарс. Ну, это довольно странно, согласитесь. Ну, кто-то любит Путина, кто-то не любит Путина. Ну, не обязательно же об этом трубить каждый день. Они вот у нас устраивали недавно акцию на Садовом кольце, когда они останавливали людей и говорили: ты никуда не поедешь, если не проголосуешь за Путина. Но на самом деле, похоже, все это на какой-то абсурд и откровенный бред, и вот эта недавно созданная сеть сторонников Путина, ну, она на самом деле вызывает откровенный какой-то негатив, да, и смех, когда там человек, который сидит на зарплате у Росмолодежи, заявляет о том, что я люблю Путина за то, что якобы он делает свое дело честно и дает мне развиваться. И я могу там еще 10 лет не интересоваться политикой. Ну, как человек может говорить о том, что он не интересует политикой, не интересуется политикой, а если он получает деньги? Вот. Из Росмолодежи. Мне кажется, на самом деле, вот главный момент, вокруг которого все строится. Давайте, если люди где-то на телевидении, там, в СМИ говорят о том, что мы поддерживаем Путина, мы там выступаем за то, чтобы именно он стал президентом. Давайте просто говорить им: господа, вы сидите на зарплате. Ну, это совершенно нормально, мне кажется. Кто-то сидит на зарплате Росмолодежи, кто-то выполняет там другую работу. Все, как бы, мне кажется, в порядке такого нормального течения жизни.
Слушаем москвича Василия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это Василий Осипов, одна фамилия Станиси Осиповой.
Вам слово.
Сегодня стало вполне очевидным, что власть в России начинает руководствоваться принципами 37-го года. Давно идет слежка спецслужб за людьми, оппозиционно настроенными к властям. Применяют крутые репрессивные меры в отношении оппозиционеров. Я также активный участник демократического движения еще с начала 90-х годов. И этот факт очень беспокоит наши спецслужбы.
Вопрос Сергею Фомченко. Как, по-вашему, намерены ли ваши единомышленники снизить градус протестных действий или вот те акции, которые проводятся у ЦИКа и пика достигнут 5 марта?
Мы скорее будем повышать градус протестных действий, потому что переизбрание Путина на новый срок грозит всем гражданам России страшными последствиями. Каждый вторник в 19 часов у ЦИКа мы проводим акции «Остановим диктатуру» с целью того, чтобы не допустить Путина до второго срока. Кульминацией этих акций будет выход 5 марта в 19 часов на следующий день после выборов президентских, на которых, мы не сомневаемся, там натянут цифры Путину. И это будет главный протест в стране в 19 часов возле ЦИКа на Лубянке. 5 марта мы выйдем все без компромисса, чтобы скинуть Путина.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, есть такое мнение, что Кремль сейчас выжидает, а после удачного для него исхода мартовских выборов закрутит гайки и увеличится в разы количество политзаключенных?
Ну, я думаю, что в любом случае, независимо от исхода выборов, они гайки начнут закручивать. Представим себе, что протестная волна нарастает в связи с тем, что выборы были фальсифицированы, а этого мы все ожидаем. И какой ответ у путинского режима? Ну, только усиление репрессий, может быть, даже введение военного положения по польскому образцу 81-го года. Я лично ожидаю чего-то такого. Вот. Поэтому в любом случае, какого бы ни был исход этих выборов, репрессии, конечно, будут нарастать.
Слушаем вопрос москвички Ольги.
Здравствуйте, у меня вопрос к участникам. Я хотела бы спросить, слышали ли они выступление Юлии Латынина по «Эхо Москвы» по поводу «Тающей Осипова». Если да, то какое их мнение? Спасибо большое.
Вопрос Сергея Фомченкова.
Да, ну по поводу выступления Юлии Латынина на «Эхо Москвы» могу сказать только, что Юля совершенно не разобралась в деле, выдумала из головы что-то кучу всего. Одновременно она не отрицала, что приговор Таисии Осиповны сфабрикован, что и подтвердилось сегодня в суде. И все остальное, компетенция Юлии Латыни, сидящей на Кипре, к сожалению, она оказалась невелика.
Да, но все-таки, как по-вашему, сыграло ли свою роль общественное внимание от прессы?
Да, несомненно, именно общественное внимание сыграло свою роль, потому что я неоднократно говорил, что судебный вертикаль встроен в вертикаль власти, и для них только приказы сверху играют какую-то роль. А в данном случае общественное внимание оказалось настолько велико, что даже президент Медведев высказался, и вертикаль судебная немножко дрогнула и дала задний ход, и тут, конечно, поддержка людей, поддержка общества, поддержка журналистов, правозащитников сыграла свою роль, несомненно.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, какими путями можно добиться уничтожения судебного произвола, царящего в российском правосудии?
Ну, помимо общественных протестов, в том числе и по конкретным делам, и по общему отсутствию правосудия, нужно добиваться реформы правосудия в стране, то есть кардинального изменения принципа и подбора судей, и степени контроля за ними от ассоциаций юридических. Как вы знаете, именно этот метод был избран Путиным и его командой для того, чтобы сделать суды подконтрольными. Так вот, это нужно немедленно изменить. И вот это как раз можно сделать законодательным путем, запрещающим вот такое решение произвольное со стороны ассоциаций, делающих судей всех подконтрольными абсолютно вот этой организации, где начальство назначается практически. Вот нужны серьезные законодательные изменения в судебной системе, чтобы сделать судей максимально свободными. И контроль за ними оставить только общественный, но никак не административный. Понимаете? Вот, вот это, мне кажется, нужно делать и добиваться. В сегодняшнем состоянии, когда активность общественная в стране достаточно высока, мне кажется, этого можно добиться. А уж если не переизберут Путина и будет что-то новое, то, конечно, это должно быть на самом верху повестки дня любого нового правительства.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Я очень старый человек. Мне уже почти 75 лет. И я предлагаю сейчас Медведеву временно, пока, отложить эти выборы. Вот и все. Всему народу предлагаю, чтобы включиться в это дело. Чтобы не было вообще никакой войны. Кровопролитие. Временно отложить. Как это на это смотрит?
Вопрос Олегу Гервалову. Как настроены ваши ровесники? Связывают ли они свою журналистскую карьеру с работой в прокремлевских средствах массовой информации или в либеральных?
Ну, а вообще наш факультет, как известно, славится либеральными настроениями, этим духом свободы, и это замечательно. Мне кажется, что вот эта атмосфера, которая существует у нас на факультете, она создавалась десятилетиями, она позволяет нам сегодня трудиться, творчески расти, и главное, расти свободными людьми. Конечно, у нас очень серьезные всегда раздумья у студентов появляются по поводу их будущей работы на телевидении, потому что, как мы знаем, сегодня телевидение, к сожалению, глубокому, играет роль какого-то агитационного, да, инструмента пропаганды, ну и, скорее всего, просто выполняет роль пресс-службы того или иного лица государства, высокого чиновника, разумеется. Поэтому, конечно, сегодня наше студенчество активно участвует в акциях, которые у нас проходили и на Сахарова, и на Болотный, но в то же время все мы понимаем, что сегодня оппозиции нужно расти, да, сегодня очень много говорилось о том, что главное вот свергнуть Путина, главное не дать Путину возможности вновь стать президентом, но на самом деле, мне кажется, надо задуматься, а дело ли в Путине? Может быть, дело в том, что сегодня мы должны расти и достигать определенных высот, которых достиг тот же Медведев. Есть ли, например, в России реально конкурент ему с точки зрения ораторского искусства, с точки зрения каких-то профессиональных качеств? Мне кажется, что всей оппозиции нужно расти и учиться, главное, иногда у своих врагов, идейных, политических.
Слушаем москвича Бориса.
У меня ко всем присутствующим вопрос, как можно изменить 1000 судей города Москвы, их мировоззрение, ну, в какое время и как это можно себе представить реально?
Вопрос Сергею Фомченко. Вы верите в перерождение отечественной системы правосудия?
Нет, я думаю, всю систему правосудия надо заменить, и, как известно, рыба гниет с головы. Видимо, надо в России менять власть с самого верха и до низов. И то, что наверху, те, кто наверху, они задают тон всему остальному, и, соответственно, судьи ориентируются на власть, которая существует. Если власть честная и требует от них соблюдения законов, они будут соблюдать законы. А если власть от них требует соблюдения телефонного права, то они будут соблюдать телефонное право. Все очень просто.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, стала ли отмена приговора Таисии Осиповой своеобразным сигналом протестному движению о том, что можно добиться успеха вот теми методами ненасильственной борьбы и гражданского сопротивления?
Ну, конечно, любой успех, даже если он очень локальный, очень временный, он воодушевляет людей. Они видят, что они не зря работали, не зря боролись, вон выходили месяцами на протестные акции. Конечно, это всегда людей поощряет, вдохновляет. Только не надо забывать, что это вот сегодня есть некая атмосфера, в которой это становится возможным. Именно предвыборная, именно некий испуг властей перед гражданским обществом. И вот этот успех надо обязательно развивать. Надо сделать так, чтобы общественное давление только повышалось и только становилось еще более как бы непреодолимым для властей.
Вопрос Сергею Фомченко. Какими средствами ваши единомышленники собираются развить вот этот первый успех, скромный, которого сегодня удалось добиться в Смоленском областном суде?
Ну, мы собираемся продолжать акцию протеста в поддержку Таиси, несомненно, потому что ее не оправдали, не отпустили. Это лишь перенос судебного процесса на более далекий срок. И держать больную женщину в тюрьме, когда уже суд отменил приговор, и год и три месяца она находится под стражей, это, конечно, совсем беспредел. Мы, несомненно, продолжим акцию ее поддержку и всеми законными методами будем добиваться ее освобождения.
Вопрос Олегу Гервалову. Как, по-вашему, могут ли гордиться ваши коллеги, которые участвовали во встрече с Дмитрием Медведевым, что хотя бы такого скромного шага при их помощи удалось достичь в реальности?
Мне кажется, что наши студенты могут гордиться тем, что они заставили себя эту власть уважать. Да. Постоянно вот члены различных организации, которые являются протестными, которые выступают против, а власти заявляют о том, что их не хотят замечать. Мне кажется, что сегодня нужно уметь заставлять власть обращать просто на себя внимание и говорить, что вот мы есть, и мы не какие-то маргиналы, которые там бегают по городу, там 31 числа, там декабря даже, выходят на улицы города и начинают там митинговать, что-то кричать. Нет, мне кажется, надо показать, что есть какие-то конструктивные силы. И, конечно, нужно всем сегодня самоорганизовываться. Вот сегодня слушатель звонил и спрашивал, а как же сделать в России так, чтобы в различных городах, да, и весях ситуация была нормальной, чтобы и там закон работал. Мне кажется, что сегодня надо просто самоорганизовываться.
Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы, студенты и активисты. А мы в нашей программе обсуждали отмену приговора Таисе Осиповой. В нашей передаче участвовал Сергей Фомченков и ее муж, активист движения «Другая Россия», Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, Геннадий Гудков, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». И в студии находился Олег Гервалов, председатель Московской студенческой корпорации «Журфак», один из организаторов встречи президента Медведева со студентами «Журфака» МГУ. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Какие инициативы зеленых привлекают наибольшее внимание общества? Об этом организатор фестиваля «Эко-чашка» Анастасия Лауканин, ассистент проекта по освещению программы развития ООН Ольга Мартыненко, руководитель проекта «Зеленый офис Гранд-Пис России» Юлия Пронина и эксперт российско-немецкого бюро экологической информации Ангелина Давыдова в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.